Глава третья. Под пятью куполами. Трудно идти по дну океана навстречу приливу. Труднее, чем по земле против ветра в шторм. Конобеев нагнул голову и таранил ей упругую движущуюся массу воды. А Ванюшка шел на буксире, держась руками за бедра старика-великана. Когда спустились в подводную лощину, стало сразу тише. Здесь чувствовался только водяной ветерок. Ванюшка отцепился от Конобеева и поднял голову вверх. Солнце стояло над ними светящимся размытым пятном. Волнение на поверхности мешало видеть резко очерченный шар, как это бывало во время штиля. «Полдень, пора обедать», — подумал Ванюшка. И в этот самый момент послышался звук колокола. Под водой он был слышен очень отчетливо. Колокол прозвонил 12. В зеленоватой мгле мерцал огонек. Это светился маяк на крыше подводного жилища. Его гасили только тогда, когда все были в сборе. Конобеев распрямил спину и быстро пошел на свет. Ванюшка едва поспевал за своим вожаком. Сквозь лес длинных водорослей свет маяка разгорался все ярче, по мере того, как путники подвигались вперед. Ванюшка много раз уже любовался подводным ландшафтом. И не мог налюбоваться. Как будто он попал на неведомую планету, где все иное. Длинные полосы, ленты, шнуры, веревки бурых водорослей тихо колебались, извивая, как полусонные змеи, свои гибкие тела. Среди этих лент, протянутых как серпантин, резко выделялись широкие пальмовидные листья ламинарий. Скоро можно было различить уже и подводное жилище. Издали оно напоминало 5 куполов полусфер византийского храма. Как будто храм провалился в землю до самых куполов. Дом стоял в долине между 2 поперечными возвышенностями, которые предохраняли от морских ветров, прилива и отлива. Здесь всегда было тихо. Яркий свет подводного прожектора собирал множество рыб, шнырявших между водорослями, как разноперые птицы в тропическом лесу. Только эти птицы были молчаливы. Путники вошли в железную камеру и плотно закрыли за собою дверь. Ванюшка повернул кран, и вода начала уходить в трубу. Через 5 минут сильные насосы освободили камеру от воды, другие насосы наполнили ее воздухом. Ванюшка и Конобеев сняли водолазные костюмы и мокрую одежду, переоделись и вошли через железную и деревянную двери в деревянную избушку. Они были у себя дома. Под средним, самым большим куполом находилось общественное здание из 4 комнат. В одной помещалась общая столовая, в другой – кухня с кладовой, в третьей – библиотека-читальня и в четвертой – машинное отделение. Вокруг этого большого центрального купола с маяком были расположены 4 меньших. Купол с выходной дверью, направленный к берегу, назывался западным. Он прикрывал собой избушку в 2 комнаты, в которой помещались Топорков и Волков. Затем следовали северный купол. Там жили Стрепуха Пунь и ее муж Дзидзы. Восточный, в 2 комнатах этой избушки, помещались Конобеев и Гузик. И, наконец, южный. В этом куполе было 2 комнаты. Одна – лаборатория-мастерская Гузика, а другая – запасная, для приезжающих, где иногда ночевали приходившие с берега по делам к Волкову и Гузику. Ванюшка вошел в столовую. Она, кроме выходной двери, имела еще 2. Прямо в кухню и влево, в библиотеку-читальню. В этой комнате, как и в других комнатах центрального дома, совсем не было окон. Сильная электрическая лампа под потолком хорошо освещала большой, засланный китайской чистой скатертью стол с 6 приборами и 6 табуреток у стола. Еще несколько запасных табуреток стояли у стен. Рядом с дверью в кухню у стены стоял буфет карельской березы. На круглом столике сверкал полированными боками большой самовар, лучший друг Конобеева. В столовой еще никого не было. Ванюшка потянул носом, поморщился и прошел в кухню. У электрической плиты возилась маленькая скуластая пунь в синем платье и белом переднике. Ее черные, как смоль, жесткие волосы были гладко зачесаны и собраны сзади в пучок, сколотые двумя шпильками с шариками на концах. История ее появления в подводной колонии была такова. Волков нанял для работы корейца Дзидзы, или по корейскому произношению Кыеца. Сговорились о плате. Дзидзы получил задаток и в назначенный день явился со своей подругой жизни, которую отрекомендовал. Пунь. «Почему пунь?» – спросил Волков, который знал, что пунь – это мелкая корейская монета. «Больше не стоит», – ответил Дзидзы. «А ты сам сколько стоишь?» – спросил, улыбаясь, Волков. 100 пунь будет нянь, а 10 нянь будет кань. Вот сколько я стою. Кань!» – ответил Дзидзы. «Но зачем же ты привел свою жену?» – спросил Волков, поглядывая на женщину, покорно стоявшую около своего властелина. Дзидзы удивился вопросу и в недоумении пожал плечами. «Как зачем? Чтобы она работала!» «Но ведь я нанимал тебя. А ты что же будешь делать?» «Я буду получать деньги», — ответил спокойно Дзидзы. Волков решил, что женщина может пригодиться в доме по хозяйству, а Дзидзы возьмется рано или поздно за работу, и согласился принять пунь, которая беспрекословно надела водолазную маску и последовала за мужем в воды океана. Также беспрекословно она пошла бы за ним даже в страну теней. Пунь оказалась на редкость полезным членом подводной колонии. Она варила обед, мыла посуду, полы, стирала белье, наводила чистоту и еще успевала помогать мужчинам в их работе вне дома. Зато Дзидзы ровно ничего не делал, если не считать получения жалования. Он целыми днями валялся на кровати, покуривая трубочку. Однажды Волков указал корейцу, что он своим курением портит воздух. Дзидзы ничего не сказал, надел водолазную маску и отправился на берег. Что он там делал, было неизвестно. Вероятно, в хорошие дни валялся на берегу, но к обеду он являлся аккуратно. «Здравствуй, Пунь! Чего ты нам сегодня наворотила?» Обратился Ванюшка к поварихе, заглядывая в горшки и сковороды. «Морская капуста, соус, вероятно, тоже из водорослей, трепанги и васи, и еще какой-то прянопахнущий неведомыми травами соус». «Холосея наворотила!» — весело ответила Пунь, потряхивая сковородку. «Щец бы!» — вздохнул Ванюшка, но Пунь не поняла его и начала в чем-то оправдываться. Она вдруг быстро-быстро заговорила по-корейски, и ее тоненький голосок раздавался, как птичье щебетание. «Ладно уж», — покровительственно ответил Ванюшка и прошел в библиотеку. Стены этой комнаты были заставлены книжными шкафами. За круглым столом сидел Конобеев, наклонившись над иллюстрированным журналом. «Мастодонт, читающий последние политические известия», — рассмеялся Ванюшка, увидав старика за таким неподходящим занятием. Действительно, со своим громоздким телом, огромной бородой, руками, которые были способны задушить акулу, но не обращаться с книгой, он как-то не подходил к этой обстановке.
«Гляди, однако», — сказал Конобеев, с невероятными усилиями переворачивая корнеобразными, несгибающимися пальцами страницу журнала. «Краб лучше тебя листы ворочил бы. Чего смотреть-то, однако?» — спросил Ванюшка. Конобеев показал на снимок летящего аэроплана.
«Летают, однако».
«Ну и что же?» — спросил Ванюшка, не поняв, что Конобеев в душе продолжает спорить со своей старухой, отстаивая право жить под водой. И, не ожидая объяснений Макара Ивановича, Ванюшка прошел в машинное отделение. Там пахло особенно. Электричеством, как шутя говорил Ванюшка. «Здравствуй, Гузик! Сегодня мы с тобой еще не видались!» — весело крикнул Топорков молодому человеку, сидевшему спиной к нему на курточках около электрической машины.
«Вот тебе и 2,5 диэлектрическая постоянная эбонита», — ответил Гузик.
«Заговариваешься, братишка?»
«А, это ты, Ваня. Здравствуй!»
Гузик поднялся, отряхнулся и повернулся к Ванюшке лицом. Густые каштановые, немного вьющиеся волосы над высоким лбом и большие, очень прозрачные светло-серые глаза, всегда задумчивые, смотрящие куда-то вдаль, как бы пронизывающие вещественные предметы, рентгеновские, как выразился однажды Волков. Эти глаза невольно обращали на себя внимание. Молодой инженер-электрик, ученый-изобретатель Микола Гузик был прост как ребенок и феноменально рассеян. Но эта рассеянность относилась только к внешнему миру и внешним вещам, и происходила она от того, что Гузик умел так глубоко внутренне сосредотачиваться, что забывал обо всем окружающем.
«Идем обедать, что ли?» — сказал Ванюшка.
«Да-да», — ответил Гузик, и, переведя взгляд прозрачный глаз с неведомых мировых высот на «Динамо», опять уселся на курточке и начал возиться у машины.
«Микола чудотворец!» —
закричал вдруг Ванюшка и начал трясти Гузика за плечи.
«Довольно! Айда в столовую!»
И он потащил своего ученого друга.
«Макар Иванович, обедать!»
— крикнул он мимоходом к Конобееву. В столовой уже сидел Волков. Пунь подавала на стол. К общему удивлению, Дзидзи не пожаловал к обеду.
«Где Каица?»
— спросил Волков Пунь.
«Цол взял»,
— ответила она.
«И пусть».
Гузик мог не есть целыми днями. Но, усевшись за стол и глубоко задумавшись, он ухитрялся незаметно для себя съедать и больше, чем надо. Однажды он один съел большую сковороду печенки, приготовленной для всех. Теперь молодой изобретатель принялся за соус, сделанный из морской капусты, и поглощал его с большим аппетитом, пронизывая Конобеева невидящим взглядом.
«А ну-ка, дай попробовать»,
— сказал Ванюшка, пододвигая к себе соусник и накладывая на тарелку. Соус был очень вкусный и питательный, но Ванюшка недовольно повел носом.
«Не то», — сказал он, вздохнув.
«Непривычка и больше ничего», — возразил Волков. «Морская капуста вкуснее земной и гораздо питательнее. Когда ты привыкнешь, то не захочешь другой. И я уверен, что морская капуста скоро будет таким же необходимым блюдом за каждым столом, как картошка. Ведь картофель вначале тоже не хотели и даже боялись есть». «Саранча, муравьи, ласточкины гнезда кажутся тебе омерзительными. А между тем у многих племен кушанья эти являются самым лакомым блюдом». Ванюшка даже кулаком ударил себя по груди.
«Семен Алексеевич, чувствую, понимаю. Если бы не понимал, то и на дно бы не полез. Ради чего я полез? Ради этой самой морской капусты полез». «Но только, Семен Алексеевич, не привык я еще!»
«Вот Марфа Захаровна недавно угощала нас щами, натуральными!»
«Ах, невозможно забыть, Семен Алексеевич! Красота!»
И вдруг, хлопнув Конобеева по спине, Ванюшка воскликнул.
«Макар Иванович, помнишь?»
«Нет, как хочешь, а Марфу Захаровну мы сюда доставим!» «Если под водой у нас щами запахнет, совсем другой океан будет! Красота!»
«Только как, Макар Иванович, на какой бы крючок, на какую приманку нам эту рыбку поймать? Марфу Захаровну, то есть?»
Конобеев вздохнул и даже ложку отложил в сторону.
«Не сделано еще такого крючка, на который можно было бы таких самостоятельных старух ловить», — отвечал он. «Греха боится по глупости бабской». Староверка она у меня.
«А ты тоже старовер?» — спросил Ванюшка.
«Был, да весь вышел, однако», — ответил Конопеев. «Темность».
Макар Иванович о чем-то глубоко задумался, потом, не окончив обеда, поднялся из-за стола и вышел.
«Скучает», — тихо сказал Ванюшка, кивнув вслед Конопееву. «Эх ты, кручение-мучение с этим полом, с длинным подолом!»
А Конопеев прошел свою комнату, хмурый, озабоченный. Его густые брови, усы и борода топорщились и беспрерывно шевелились. Он надел водолазный костюм. Старику хотелось на берег, но на глаза Марфе Захаровне он не решался показываться. И он отправился далеко на юг, на разведки. Эти разведки Конопеев очень любил. Потом он докладывал обо всем виденном под водой Волкову. Где какая почва, где растут водоросли, где они не растут, но расти могут. Конопеев пробродил целый день, вернулся поздно ночью, улегся на полу, он не любил спать на кровати, и начал так ворочаться и вздыхать, что разбудил Гусика.
«Чего вы ворочаетесь, Макар Иванович?» — спросил его Микола. «К непогоде. Тайфун будет», — отвечал Конопеев. «Всегда чую».
Но ни одно приближение тайфуна заставило его ворочаться и вздыхать по слонове. Ему было жалко старуху Марфу Захаровну, которая в эту ночь ворочается одна в китайской фанзе под елью. Ель шумит, дверь скрипит, собака воет, а она одна. Жалко старуху, но и бросить воду он не может. Нет, никак не может. Да и как бросить налаженное дело, шутка ли? Макар Иванович начал вспоминать свою жизнь вплоть до того момента, как он встретился с Волковым.